куда, насыпали туда денег. Потом разбили стекло в окне, икону, завернутую в полотенце, выбросили на двор и сами вышли. Так же просто, как воровали и убежали воры. Спустились по монастырскому саду к реке, таща с собою закутанную икону. У реки в кустах была с утра припрятана лодка, в которой сидели Остров и Полтинин. Воры скрылись в ночной темноте. Кража иконы была обнаружена только на другой день утром. Рано на рассвете сторожа-монахи отперли собор прибрать. Подошли к иконе, и вдруг раньше сознательной мысли страх ударил их свинцовыми плетьми. Бросилось в глаза отсутствие иконы, поломанная перед нею решетка, осколки стекол на полу, выдвинутый ящик денежной выручки. Всюду видны были следы воров. Было раннее тихое утро, такое радостное и чистое, что проснувшемуся рано и вышедшему в поля от жилья далеко хотелось плакать от умиления. Низко стояло солнце, и светило оно не жарко и благостно. Росою трава была обрызгана, переливно, многоцветно росинки смеялись. Ранний холодок был весел и свеж. Все-все в природе невинно и молодо радовалось. Только монахи были в тоске и в отчаянии. С тихими, сметенными возгласами они метались по монастырю. В монастыре поднялся страшный переполох. Со вчерашнего дикого перепоя у монахов почти у всех болели головы, было томно и тошно. То, что они услышали, разбуженные вдруг гулом и плачем, и то, что увидели они, поспешно прибежавшие в собор, было им не то сон, не то явь, не то искушение дьявольское. Испугались, глазам не верили, переговаривались смятенно, что теперь делать? Беда, дожили, Господне попущение. До начальствующих монахов новость докатилась не сразу, и пришла уже насыщенная жалкими словами и страшными подробностями. Сказали сначала отцу-эконому, потом наместнику, наконец, епископу Пелагию. Пелагий сразу вспомнил вчерашнее предостережение Триродова. Он склонил голову и несколько минут сидел молча. Наконец он решил, полиции надо сказать. Отец-эконом по телефону говорил с исправником. И слышно было, как растерялся, как испуган был исправник, долго не хотел верить. По телефону же доложил вице-губернатору. Вице-губернатор угрюмо закричал: «Проспали! Теперь чего ж зеваете? Отправляйтесь немедленно в монастырь! Да прокурору не забудьте доложить!» Исправник помчался в монастырь. Полицейские чины, особенно старшие, были обозлены и испуганы. Ждали себе начальнических нагоняев. Из-под носа украли. В монастыре было шумное смятение. Богомольцы весь день толпились и шумели, словно вдруг потеряли уважение к святыне, и почти не сыпали даров, и покупали мало. Монахи имели суровый и смущенный вид, говорили сдержанно: «Божье попущение, за наши грехи вернется владычица, милостиво Бог». Духовный совет собрался и совещался долго. Епископ Пелагий был гневен, стучал посохом в пол. Собор оцепили солдатами и стражниками. В городе только и разговоров было, что о краже в монастыре. Интеллигенты обсуждали с общих точек зрения. Верующие плакали и обвиняли всех, кого только можно было хоть как-нибудь связать с этим делом. Говорили: «Не к добру, проклятые! Последние времена!» Неверующие издевались над верующими и над монахами. Кощунственны и нестерпимо грубы были их глупые шутки. Колеблющиеся умы, наклонные к умствованиям и рассуждениям, были страшно потрясены. Злобно пьянствовали и пьяно философствовали. В простом народе быстро и далеко разнеслась злая весть о пропаже чудотворной иконы. И впечатление от этой вести было тупое и злое. Дивились: «Да как руки у злодеев не отсохли!» Объясняли: «За грехи наши Бог попустил. В отчаянии слагали легенды: не украли, сама ушла матушка, прогневалась на монахов, потом объявится.